Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Здоровая среда» на 91.2 FM. У микрофона Александра Фадеева. И у нас сегодня в гостях в студии Оксана Александровна Игумнова, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры факультетской терапии Медицинского университета имени Вагнера, главный врач Пермского гастроцентра, на секундочку. Не случайно, конечно, мы позвали Оксану Александровну, потому что все мы понимаем, что скоро... Эх, новогодние застолья и вот эти вот чревоугодия, которые до добра не доводят. Оксана Александровна, здравствуйте, первым делом.
Добрый день.
Угу. С какими жалобами чаще всего приходят пермики? Не только после Нового года, но вообще в целом.
Ну, достаточно, на самом деле, много разных жалоб. Ну, статистика определенная есть. На сегодняшний день основные причины обращения к гастроэнтерологу – это, наверное, изжога. И это жалобы со стороны нарушения работы желчного пузыря и поджелудочной железы. То есть определенный дискомфорт после еды, чувство тяжести после еды, ощущение распирания. Наверное, это основные.
Угу. Просто многие, я знаю, боятся идти к врачу. Вот до последнего тянут, потому что думают, что сейчас им придется глотать эту малоприятную штуку. Не знаю, как она правильно.
ФГС, фиброгастродуоденоскопия.
Вот. А вообще, какой алгоритм действий? Вот приходит человек с жалобами, и что дальше происходит?
Ну, на самом деле, объем исследования определяем мы непосредственно на приеме. То есть пришел пациент, мы собираем жалобы, которые наталкивают нас на ту или иную мысль, на тот или иной диагноз, и определяем объем исследования. Ну, рутинная биохимия, я думаю, никого не пугает. Анализы крови какие-то, гормональные исследования – ультразвук тоже очень часто входит в назначаемый спектр, тоже никого не пугает. Вот касательно ФГС назначаем мы не всем, но могу сказать, что на сегодняшний день делаем мы это с медикаментозным сном. Это делается все официально, это очень удобно, 15 минут, пациент пришел, уснул, все, мы везде зашли, все посмотрели, все пощипали, все прекрасно.
Да, звучит, конечно, обнадеживающе. Но да, можно хотя бы отключиться на время и не чувствовать
успеть
всех вот
поспать.
Опять же,
всем нравится, я вас уверяю.
Хорошо, хорошо, ясно. И далее, как часто вообще требуется именно медикаментозное какое-то лекарственное лечение или большинство вот этих вот недомоганий можно скорректировать правильным питанием, диетой?
Ну, питание, безусловно, это, наверное, 50, если не 70% успеха. То есть то, насколько мы подбираем правильное меню пациенту, это повышает значительно результативность лечения. И то, как пациент потом себя ведет, чтобы поддерживать это. Есть же хронические заболевания, правда ведь, да? Хронический холецистит, гастрит, какие-то другие диагнозы. И то, как пациент ведет себя в повседневной жизни, это тоже все существенно сказывается и поддерживает ремиссию, скажем, на долгий период времени, чтобы пациент не приходил к врачам с обострением достаточно долго, 3 года, 5 лет. Притом я могу сказать, что на сегодняшний день мы уходим уже от таких строгих диет, то есть современная медицина, она не запрещает что-то строго, это очень редко, только отдельному пласту каких-то диагнозов. Так мы просто учим пациента правильно балансировать питание, делая акцент на то или иное меню. Ну и медикаментозная терапия, да, она, конечно, тоже обязательно включается, хотя бы в период обострения.
Понятно. Про меню мы еще обязательно поподробнее поговорим позже. Хочется спросить вот еще такой момент. Заболевания желудочно-кишечного тракта, есть у них какая-то региональная специфика? Ну, то есть, например, я слышала, что в Пермском крае у там 70% населения проблемы с желчным пузырем. Это так и с чем это связано?
Ну, я, наверное, могу сказать, что не только у людей Пермского края. Вообще желчно-каменная болезнь и вот перегибы желчного пузыря – это такая проблема нашего века. Она распространена по многим регионам. Наверное, я вот территориально могу отметить Аханский район, у нас чуть больше. Это связано с жесткостью воды, там встречаются чаще камни. То больше не в желчном пузыре, наверное, это больше касается мочекаменной болезни, не совсем уже наша область. Распространенность, в первую очередь, наверное, отнесется к паразитарным инфекциям. Вот, например, Обертышский район, да, он славит тем, что у них встречаются писторхи очень часто у каждого второго. И, соответственно, проблемы все последующие, они тоже специфичны.
Именно почему?
Потому что рыбный район.
То есть заразная рыба, и люди болеют.
Да, там заразная рыба, очень высокая обсемененность, очень много рыбаков. И вот термически плохо обработанная рыба, там высокая вероятность получить бонусного жителя.
Угу, не поедем в гости, пожалуй, что к этим ребятам. Хорошо, а, например, продукты питания, там недостаток солнца, вот я знаю, как-то это связано или нет?
Ну вот недостаток солнца, опять-таки, это больше костная система, да, mm-hmm. недостаток йода, это больше щитовидная железа, вот это эндемические районы, такие для нас очень характерные заболевания, проблемы с щитовидной железой, зоб и так далее, по гастроэнтерологии, ну, наверное, недостаточное содержание клетчатки, фруктов и овощей, потому что все-таки сезон у нас не позволяет это выращивать круглогодично, а то, что до нас доезжает в небольшом количестве, иногда по большим ценам, чем нам хотелось бы. Угу. Да, и это сказывается на работе кишечника. То есть вот склонность к запорам, малоподвижный образ жизни, поскольку у нас холодно прогуливается, у нас зимы вот мало. Наверное, больше такие проблемы.
Угу. Ну, то есть нечего грешить на то, что мы живем в каком-то пасмурном регионе, и тут чего-то не хватает. По сути, да, все можно скорректировать самостоятельно. Хорошо. Вот если пройтись по методам лечения, есть ли какие-то инновационные? Ну, вот про метод диагностики инновационные вы сейчас рассказали, что, оказывается, ФГС можно проходить... и дремать в это время.
Да, мы дошли совсем до крутого, мы и колоноскопию в этот же момент можем сделать.
А это что такое?
Это осмотр кишечника, как ФГС. То есть пока вы спите, мы можем зайти со всех сторон.
Фильм «Пока ты спал» в новой интерпретации. Понятно, хорошо. Так, а по методам лечения появилось что-нибудь такое же, вот впечатляющее, облегчающее жизнь и страдания?
Слушайте, ну говорить, наверное, могу долго-долго и много-много-много. Сделаю акцент, наверное, на препаратах. Хотела сказать, что у нас появились очень современные всякие разные крутые препараты. Например, такая проблема для девушек, вот, которой мы отдельно занимаемся у нас в центре, анемия. Да? Многие же девушки страдают анемией, особенно во время беременности. Это снижает качество жизни, это нарушение красоты, волосы, кожа, это активность и так далее. Так вот, есть препараты, которые прокапываются буквально 2-3 капельницы, и вы ходите с хорошим гемоглобином в течение года, полутора-двух даже.
Это только взрослым можно?
К сожалению, да.
Ясно. Интересно, у многих, кстати, слушателей может возникнуть вопрос, как связаны анемия и желудочно-кишечный тракт, но поскольку, да, у нас в семье есть человек, страдающий анемией, приходится углубляться в историю вот этой неприятной штуки. И я, насколько поняла, поправьте меня, если ошибаюсь, анемию препаратами железа не вылечить. То есть там нужно в первую очередь наладить работу желудочно-кишечного тракта как раз, чтобы
безусловно, но мы же говорим еще и о большом пласте людей, например, девушек, у которых свое слабое депо. И во время начала цикла, например, когда это депо постоянно подистощается раз в месяц, то его очень сложно восполнить, и мы вынуждены все-таки корректировать препаратами железа.
Угу. Угу. Ну, в общем, да, это отдельная тема прямо для беседы.
Да, надо отдельно разбираться с каждым пациентом, что, угу. естественно, надо покопать, и в том числе в гастроэнтерологии, почему там не всасывается это железо, исключить варианты нарушения работы желудка, поджелудочной и так далее. Это, конечно, да, но вот и скорректировать мы это тоже можем.
Хорошо, по анемии понятно, а по вот более таким, ну, стандартным, да, болезням, которые вы перечислили, что там у нас, запоры, несварение, изжоги, здесь появилось что-нибудь новое в лечении?
Например, у нас появились хорошие препараты, нормализующие микробиоту кишечника, именно кишечный антибиотик, он единственный в своем роде, который работает только на патогенную микрофлору. Он может применяться каждый месяц официально. То есть он свою хорошую не трогает, а трогает только свою плохую. И только работает в кишечнике.
Удивительно.
Прямо вот так точечно.
Точечно. Хорошо. Так, мы продолжим буквально через несколько секунд. Сейчас прервемся на рекламу. Продолжается «Здоровая среда» на Пермском спутнике. У микрофона Александра Фадеева. И у нас в студии сегодня гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры факультетской терапии Медуниверситета имени Вагнера, главврач гастроцентра Оксана Александровна Игумнова. Обсуждаем мы самые популярные болезни пермяков, желудочно-кишечного тракта и методы лечения. Ну и, конечно же, совсем скоро доберемся до питания, до темы, которая особенно актуализируется в преддверии новогодних праздников. Оксана Александровна, сейчас обсуждали инновационные методы диагностики лечения, инновационные препараты, которые помогают наладить желудочно-кишечный тракт. Оказывается, можно делать ФГС и колоноскопию.
Колоноскопию,
да, во время сна. Можно подлечить кишечник какими-то специальными антибиотиками, которые не трогают хорошую микробиоту.
И не обладают системным действием. Ага. Тогда, как раньше, назначаем что-то одно. Да,
и калечим другое.
И повреждаем, например, микробиоту со стороны гинекологии или какой-то другой системы. А сейчас вот мы прямо очень сдвинулись вперед, я считаю.
Хорошо. А стандартные методы лечения по-прежнему нужны?
У нас есть определенные стандарты, да, медико-экономические стандарты. Если мы работаем в системе ОМС, например, мы обязаны следовать регламенту. У нас есть клинические рекомендации, которые тоже мы обязаны знать. Но все-таки определенные отклонения невозможны, особенно когда мы индивидуально рассматриваем пациента. Каждая история, она персональна, есть сочетание разных заболеваний, да, есть сочетание разных препаратов, и мы все-таки подгоняем под пациента вот персонально его схему. Схему ведения, лечения, питания.
Ну, вот давайте все-таки уже постепенно переходим к питанию, потому что это самая, наверное, ценная для наших слушателей информация. Начнем с такого провокационного вопроса, я знаю, для гастроэнтерологов. Интервальное голодание – это хорошо, плохо, как гастроэнтерологи к этому относятся? Просто я знаю, что довольно популярно стало в последнее время.
Очень хитрый момент, очень хитрый вопрос вы мне задаете.
Так.
Но все на самом деле меня и мучают, и на разных курсах, на которые приглашают по питанию и так далее. Я не против интервального питания, я сразу могу сказать, но я все-таки за персональную оценку возможности соблюдения этого варианта режима, потому что если у пациента, например, есть хроническая эрозия желудка, да, то это не очень подойдет. Или, опять-таки, вот то, о чем мы говорим, проблемы с желчным пузырем, когда у нас перегибы там у каждого второго, то такие желчные пузыри все-таки должны сокращаться 3-4 раза в день, каждые 2-3 часа. То есть, ну, это 3-4-разовое питание, оно в интервальное никак не вкладывается, потому что там 16 часов голода, пациент просто не успеет съесть все необходимое нам.
И то же самое, вот, ну, была у нескольких гастроэнтерологов, и один говорит, вот надо частое дробное питание, но это вроде более там, старая школа такая, да, каждые 2-3 часа, а другие говорят, что нет, нужно делать большие перерывы, чтобы там отдыхало поджелудка, не перенапрягалось, особенно плохо относится к перекусам.
Так... Ну, это больше эндокринологическая часть, вот по поджелудочной железе, когда редкое питание... Считается, что инсулинорезистентность, мы так боремся с инсулинорезистентностью, то есть там есть же функция внутренняя и внешняя, вот внутренняя – это инсулин. Но тоже мнение я слышала несколько, по крайней мере, кто-то за вот это, кто-то против из эндокринологов, сколько я с коллегами не общалась. Со стороны гастроэнтерологии, ну вот я считаю, что 3 стандартных раза этого вполне достаточно. Где-то индивидуально, вот если есть проблемы из серии желчно-каменной болезни, 4 в идеальном варианте, ну, не получается, не критично.
Угу. Ну, то есть нужно нормально, стандартно питаться и желательно без перекусов.
Да? Перекусы по желанию.
А, то есть можно, не запрещено вообще?
Нет, не запрещено.
Слушайте, как здорово, мне нравится ваш подход. Ладно, хорошо. А какие продукты должны быть в рационе постоянно, как вы считаете? Ну, клетчатка, понятно.
Я вообще сторонник среднеземноморской диеты.
Это какая?
Я люблю, когда много овощей в меню, в том числе тушеных, да, и много рыбы. Мясо красное, ну, например, один раз в неделю хотя бы, для того, чтобы поддержать гемоглобин на должном уровне. Белая рыба, белый вариант рыбы побольше, белая куриная грудка, например, индюшка, что-то из этой серии.
А как быть с полезными жирами? Откуда их брать у нас в Перми?
Ну вот полезные жиры тоже – это отдельная история, на самом деле, такая долгая для беседы, потому что полезные, они должны быть правильно полезны. Например, полезный жир, который не отложится в лишние бока, в холестерин, а уйдет туда, куда надо, где содержится омега и так далее, да, то, что популярно разбирать сейчас. Это больше касается... Например, если разбирать рыбы, то дикой рыбы, например, такой вариант лососевый, как чевыча, который у нас мало кто покупает. А вот откормленные искусственные рыбы, которые у нас с белыми красивыми прожилками, они, например, несут не такой высокий коэффициент пользы.
Сколько нюансов, действительно. А где еще из каких продуктов можно достать эти полезные жиры? Сливочное масло – это они?
Сливочное масло – это неплохо, это хорошо. Оливковое масло – это еще лучше. Авокадо – это тоже, например, плюс. Даже тот же кунжут, помимо калия, тоже вам в какой-то степени принесет их.
Угу. Здорово. А что по поводу глютена, на который сейчас тоже частенько люди ополчились и критикуют его? И у многих, я знаю, там выявляют непереносимость глютена, например.
Да, тоже споров много, много споров, много мифов, конечно, которые бытуют среди людей. Во-первых, все-таки прежде чем совсем строго отказываться, как все, я стараюсь призывать людей обратиться к специалисту и пройти необходимый набор исследований. То есть эту непереносимость все-таки надо еще правильно диагностировать. У нас очень большой вариант биохимических исследований, которые позволяют выявить вариант непереносимости, потому что в некоторых случаях мы ее уберем на 2 месяца, а в некоторых случаях действительно на всю жизнь. Ну и если есть проблемы со стороны кишечника или кожи, то иногда даже мы, гастроэнтерологи, при отсутствии этой непереносимости, даже без тестов, можем убрать глютен на 1-2 месяца, потому что это очень полезно сказывается на работе кишечника, как минимум за счет увеличения даже той же клетчатки, потому что мы убираем хлебобулочные, мы убираем макарон, у вас меняется меню, меняется рацион, чистится кишечник. То есть буквально на 1 месяц.
А овсянка, рис, перловка?
Да, это все оставляем.
Это все можно, да?
То есть ну, овсянка – это тоже глютен. Mm-hmm. Овсянка, пшеница, рожь и ячмень. Это 4 злака, это глютен. То есть, по сути, греча, рис и овощи.
Ну да, довольно безобидное меню. Хорошо, а по поводу молочных продуктов тоже, так же, как и глютен, много дискуссий, споров, что молочные продукты вызывают там образование слизи в том же кишечнике и зачастую являются причиной аллергического насморка. Вот особенно у детей сейчас это часто встречаются, и врачи прямо говорят, исключите молочку на какое-то время, посмотрите, если станет лучше, ну вот, минимизируйте по возможности.
Ну, эмпирически, опять-таки, можно, да, если мы хотим наладить работу кишечника, действительно, с глютеном на месяц-два, например, убрать, почистить кишечник, так сказать. А вообще, лактазная недостаточность, вот эта непереносимость с возрастом, она появляется достаточно часто у людей. Это связано с генетической нашей мутацией, то есть изначально мы кушали молоко, когда были маленькие только, да, ведь коров ведь не было одно время. Потом вот с селекцией коров у нас этот молочный фермент стал дольше оставляться, но у каждого вот это дольше – это свой срок. То есть все равно с течением времени, как правило, молоко и его производные, они начинают плохо переноситься. Это не касается козьего молока, как правило. То есть оно гипоаллергенное, и сейчас у нас столько продуктов в разных магазинах, если честно, что я не вижу в этом проблемы, которые являются аналоговыми вариантами. И йогурты, и кефиры, и сыры, и все уже есть.
На козьем молоке?
Да.
Оно же невкусно пахнет.
Нет, очень вкусно. Попробуйте.
Ладно,
как-то,
хорошо.
Как-то научились очищать, вообще не пахнет.
Ну, то есть это не миф. Действительно, с возрастом у многих людей образуется непереносимость молочных продуктов, и имеет смысл в этом направлении подумать, поискать, если есть какие-то причины, ну, если есть какие-то хронические заболевания, вроде насморка, необъяснимого аллергического.
Аллергические, да, запоры, нарушение работы кишечника. Но я хочу сказать, что у нас есть дыхательные тесты специальные, ну и малоинвазивные анализы Кала, например, где мы можем примерно определить, сколько этого фермента есть и дать вам средний объем того, что вы можете кушать. То есть мы можем разрешить там сырники, например, пару раз в неделю, чтобы поступал кальций. Или сыры оставить полностью, но они, как правило, остаются неферментированные. То есть не совсем обязательно уходить от молочных продуктов. Можно просто ограничить какой-то объем и убрать, например, только молоко в чистом виде.
Хороший такой балансный вариант. Хорошо, мы сейчас прервемся на еще одну рекламную паузу и вернемся. Продолжается «Здоровая среда» на Пермском спутнике. У микрофона Александра Фадеева. И у нас в гостях в студии сегодня Оксана Александровна Игумнова, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры факультетской терапии Медуниверситета имени Вагнера, главврач Пермского гастроцентра. Ну что, мы подобрались к такой максимально содержательной части нашей беседы. Хотя, не знаю, мне кажется, что все содержательно и очень интересно сегодня про питание и про желудочно-кишечный тракт, ну, потому что это так глубоко внутри, что мы узнаем о каких-то проблемах только уже, вот, ну, когда проявления такие серьезные, которые нельзя игнорировать, появляются. Еще вопрос про постковидные истории. То есть очень много кто принимал прям такие серьезные лекарства, чтобы избавиться и от симптомов самого ковида, и от постковидных синдромов тоже, которые, ну, так себе проходили, прям скажем. А есть ли какие-то способы вот так безобидно поддержать печень после вот этой большой лекарственной нагрузки?
Ну, то есть если все-таки мы видим проблемы со стороны печени, идет какая-то реакция, воспаление, то мы назначаем поддерживающие препараты. Поэтому, к сожалению, вот так вот сходу безобидно, наверное, я вам не подскажу, что можно принять, чтобы почистить печень в период ковида.
То есть, нет, после ковида. Сейчас вспомню, вот шрот расторопши, какие-то еще травы. Нет, они не обладают вот этим вот очищающим, фильтрующим средством, как обещают?
Ну, они очищают, безусловно, но у вас, если есть проблемы какие-то, например, со стороны желчного пузыря, опять-таки тоже невыявленный перегиб желчного пузыря, вы можете получить достаточно сильные боли.
Как неожиданно. В общем, без консультации врача, конечно, ничего лучше не делать самостоятельно. Даже травы, оказывается, могут навредить. Хорошо. А какие вообще анализы, обследования нужно проводить регулярно? Или если ничего не беспокоит, то можно и не приходить к гастроэнтерологу?
Ну, вообще зависит наследственность, да, имеется наследственность или нет. То есть даже если есть та же желчнокаменная болезнь, то мы рекомендуем, например, УЗИ раз в год, начиная с 7 лет. Это не страшно, поживете куповой датчиком, посмотрят, все будет замечательно. Так, определенные скрининги у нас во взрослый период введены в зависимости от онконастороженности, то есть, опять-таки, наследственности в 40 и в 45 лет. Угу. Если есть родственники двух поколений с онкологией, то пораньше, с 40 раз в 3 года. Если нет, то с 45 раз в 5 лет. Есть прямо разработанные чекапы, куда входит и гинекология, и урология, и легкие, и щитовидка, и ФГС, и колоны, и УЗИ, и биохимия, и онкомаркеры для того, чтобы ничего не пропустить и выявить изменения на ранних стадиях.
Это прям за раз все можно пройти?
Ну, это по желанию, на выбор пациента. В среднем такой чекап выходит около 20 тысяч, плюс-минус, в зависимости от набора. Да, если кому-то проще, то можно пройти, конечно, ну, раз в 5 лет, там, за один день, 20 тысяч, наверное, можно себе позволить. Кому-то, кому проще, те разбивают по годам. Там в один год УЗИ щитовидной железы, во второй год компьютерной легких, например. Так по тысяче, по две, по чуть-чуть они проходят скрининг всего организма.
Разбить нам лет 10 можно. Хорошо. А в бесплатных, ну, в смысле, в бесплатной медицине, в поликлиниках что-то из этого можно пройти, кроме УЗИ, например?
Ну, УЗИ, стандартный анализ крови однозначно возьмут, и биохимию, например, на работу печени, на глюкозу, на липидный спектр, да, и опять-таки у нас разработаны же диспансерные программы, куда попадают по определенному возрасту, определенного года рождения люди и проходят определенный минимальный набор.
Угу. Ну, то есть, если что-то будет не в порядке, то дальнейшие более глубокие исследования, естественно, назначат. Хорошо. Вы сказали, что есть передающиеся по наследству болезни. Что к ним относится?
Это, например, желчнокаменная болезнь из нашей гастроэнтерологии. Это варианты пищевых непереносимостей, в том числе целиакия, да, например, непереносимость глютена, такая истинная, врожденная, когда пациенты не могут ее вообще кушать, этот глютен в течение жизни. Это онкологические заболевания, это различные аномалии строения со стороны кишечника, например, да, то, что может приводить к запорам, к нарушениям со стороны стула.
Угу. Хорошо. И вот таким людям, конечно, нужно почаще заглядывать к врачу на визит, чтобы держать руку на пульсе. Согласна. А вообще, по вашему опыту, есть люди со здоровым желудочно-кишечным трактом?
Конечно, есть.
Да?
Конечно, есть.
Как здорово. Откуда они берутся?
Они хорошо кушают и мало нервничают.
А, вот как. Еще все болезни от нервов. Ну, конечно. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, Какими рецептами делитесь с пациентами или, может быть, лайфхаками? Какие используете сами, чтобы вот поддерживать ЖКТ в порядке, сохранять здоровье? Я знаю, кто-то пьет горячую воду, кто-то воду с лимоном, кто-то там рецепты травяных тоже сборов от бабушек передает от поколения к поколению и считают, что это рецепт здоровья. Какие у вас есть?
Я за рациональный образ жизни. За сон 8 часов, за легкий спорт 2 раза в неделю, просто для себя в качестве вот ЛФК, за питание не менее 3 раз в день, обычное рациональное питание, без фанатизма. То, что вам нравится, где есть клетчатка, сколько-то мяса, сколько-то рыбы, примерно в одно и то же время и за отдых. Потому что наши пациенты очень часто, которые к нам приходят, именно в гастроцентр они страдают от недостаточного времени на себя, недостаточной любви. Вот когда они перестают следить за собой, где-то махают на себя ручкой, начинает выползать одно, второе, третье.
То есть это прям связано напрямую, и в том числе с желудочно-кишечным трактом, то, что мы там недостаточно отдыхаем, много нервничаем. Как это проявляется?
Центральная нервная система, она регулирует работу нашего ЖКТ через периферическую нервную систему. Это логичная простая цепочка. Да? Головной мозг дает какой-то импульс, он идет к нам, к кишечнику, и сначала начинаются функциональные нарушения. То есть, если вы мало отдыхаете, не досыпаете, мозг начинает давать неправильный импульс, кишечник, например, или желчный пузырь начинает сокращаться неправильно. Он же полый орган. И вот на фоне уже этих функциональных нарушений, когда просто сначала снижается функция, сократительная способность, потом уже присоединяется со временем истинная соматика. То есть вот этот желчный пузырь, который на фоне вашей усталости плохо сокращался, там есть холестерин, есть кальций, он со временем выпадет в осадок, и вы получите желчнокаменную болезнь.
Какая прекрасная логическая цепочка. Слушайте, а если резко начать отдыхать и заботиться о себе, то эти проявления сами собой пройдут постепенно?
Ну, если это просто функциональное нарушение, вы вовремя это сделали, то да, в принципе, организм восстанавливается. И, кстати, это достаточно нередко, когда мы пациента выравниваем с психологами, а в гастроэнтерологии это, ну, вот абсолютно не редкость. Мы выравниваем с психологами образ жизни, и пациенты тихонечко отходят от нас.
Как классно, слушайте, хороший такой метод лечения. Ладно, хорошо. Итак, в преддверии новогодних праздников хочется от вас каких-то рекомендаций для наших слушателей, как не заработать себе дополнительные проблемы с ЖКТ, как значит, оливье съесть, и мимозу, и сельдь под шубой, которая у нас в топе самых популярных салатов оказалась в Пермском крае, рецепты которых ищут пермики в интернете. Вот как все себе позволить и при этом хорошо себя чувствовать? Есть такой способ?
Ну, во-первых, всегда напоминаю, что надо побольше гулять в эти праздники, потому что вот это набивание животика, оно, конечно, нагружает работу кишечника для того, чтобы потом не прийти к нам с чем-то. Во-вторых, пейте перед застольем, перед новогодним, например, пол-литра теплой воды для того, чтобы так много не съесть, как сколько видят глаза. И желудок был немножко наполнен. В-третьих, не забывайте про правила тарелки. То есть, когда мы тарелку делим на 4 части, половина – это фрукты, овощи, 1/4 – это мясо, и 1/4 – это углеводы или какие-то салатики. Тогда тоже пищеварительный тракт не так сильно пострадает. И четвертое, не забывайте про правильное сочетание алкоголя и закуски. Потому что самая частая причина панкреонекрозов – это холодная водочка со льдом и жирные пельмешки.
И как быстро происходит вот эта печальная история?
Очень быстро.
Ну, считанные минуты буквально?
Ну, в этот же вечер. То есть, если будет что-то плохо, то будет плохо в этот вечер. Поэтому не должно быть жирной закуски, не должно быть очень ледяного алкоголя.
Угу. В общем, баланс и мера во всем. Хорошо, будем надеяться, что у наших слушателей и у вас новогодние праздники пройдут вкусно и при этом легко и без лишних проблем. Оксана Александровна Игумнова, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры факультетской терапии Медуниверситета имени Вагнера, главврач Пермского гастроцентра. Оксана Александровна, большое спасибо за беседу, за ваши ценные советы и здоровье.
Спасибо.